Везде программы «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы все в полном составе, как сказал один из наших зрителей, тройной одеколон американистики на месте. А кто сегодня у нас, и, впрочем, как обычно, ведет программу? Политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Всем привет, привет.
Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте.
Всех приветствую, это Грейси,
О,
кстати.
кто?
Грейси зовут, Грейси.
Грейси.
Всем привет.
Вот у нас не тройной одеколон, у нас 3,5 одеколон получается, что сегодня. Третий из трифектов, я юрист, автор телеграм-канала US Legal News, Игорь Слабых. А прежде чем перейдем к тому, о чем будем рассказывать, напоминаю, что вы можете нас поддержать. Можете поддержать нас морально, послав лучи поддержки. Можете поддержать нас морально, поставив лайк, написав комментарий. Можете поддержать нас материально. Сейчас вот справа от Павла есть QR-код, который, да, вот в другой стороне, вот тут, есть QR-код, по которому вы можете увидеть, как нас можно поддержать из России, из-за рубежа, в общем, как угодно. Пожалуйста, мы будем только рады. Ну и, естественно, что вы можете поддержать в целом «Живой гвоздь». Вот три QR-кода тоже висят, вы можете их использовать. О чем будем сегодня говорить? Ну, начнем с того, что я напишу объяснительную, почему я отсутствовал две прошлые программы. Поговорим про ураган Хелена, который вот прошелся по США. Упомянем столетие Джимми Картера. И в основной части поговорим про дебаты кандидата в вице-президенты. Поговорим о забастовке портовых рабочих и по апдейту по делам Дональда Трампа. Окей. Ну что ж, давайте я начну с объяснительной записки, почему меня не было, чем я таким важным занимался. Кто-то из вас наверняка знает, потому что я писал об этом в своем канале, журналист Алексей Пивоваров, который канал «Редакция», решил снять документальный фильм про состояние американского общества перед выборами. Ну вот съемочная группа ездила 2 недели по Соединенным Штатам, а я эту группу сопровождал и, собственно, организовывал те самые интервью, которые проводили и снимали. Вот за эти 2 недели, пока я отсутствовал, мы успели побывать в Нью-Йорке, в Вашингтоне, который District of Columbia, с заездом в Вирджинию, были в Техасе, в Хьюстоне, в Далласе, и были в Сан-Франциско, в Калифорнии. Мы встречались и говорили с обычными избирателями и справа, и слева, и посередине, со всякими разными в самых разных местах, говорили с экспертами, с политиками, говорили с журналистами. Ну, вот из самого яркого, да, о том, что мы, как мы провели эти 2 недели, мы поговорили, например, с членом законодательного органа штата Нью-Йорк, республиканцем, но бывшим демократом, Аликом Бруком Красным, на территории которого находится часть того самого Брайтон-Бич, известного, где живет очень большое количество выходцев из бывшего СССР. Мы побродили с ним по Брайтон-Бич, собственно говоря, посмотрели, как он общается с избирателями, поговорили с его избирателями. Вот. Также поговорили с его конкурентом от Демократической партии Крисом Майкрайтом. Побывали на большом митинге в Вашингтоне, который назывался «Make America Health Again», то есть «Сделай Америку обратно здоровой». Это было такое ралли, которое организовывал в том числе Кеннеди-младший. Самого Кеннеди-младшего мы, правда, не увидели, оно было очень длинное, но, тем не менее, поговорили вот с его последователями и теми, кто его поддерживает. Мы были в Техасе в ковбойской церкви, говорили с пастором по совместительству практически ковбоем, ну, практически, потому что, как он сказал, он rancher, то есть у него есть ранчо недалеко, он выращивает там коров, он в ковбойской шляпе, ну, в общем, настоящий ковбой. Вот, и самое интересное был у нас опыт, мы приняли участие в ежемесячном собрании республиканской партии одного из округов около Далласа в Техасе. Тоже было интересно посмотреть, как это проходит. Ну, в общем, было интересно, думаю, что фильм получится тоже интересным. Будет 2 серии, одна про республиканцев, другая про демократов, ну или наоборот, в зависимости от того, как коллеги решат. Вот, конечно, у Алексея Пивоварова будет свой взгляд на вещи. Я озвучу несколько своих интересных моментов, которые я для себя отметил. Ну, значит, во-первых, это не секрет, в обществе действительно очень сильный раскол в американском, и этот раскол, он не то что по идеологической направляющей, то есть, например, все хотят свободы слова, и при этом каждая из сторон обвиняет другую, что другая пытается эту свободу слова украсть. Но обе стороны хотят эту свободу слова. Ругаются все, ругаются внутри семьи, соседи, ругаются даже у нас были герои, которые у них группа, значит, в гараже играет музыку из соседей, вот они в какой-то момент стали ругаться из-за политики, при этом... Если раньше, вот рассказываю, да, что там был возможен диалог, там, а что ты думаешь про это, что ты думаешь про это, сейчас диалога никакого нет, все сводится к тому, что, ах, если ты голосуешь за Харрис или Трампа, выберите, что вам нравится, значит, с тобой не о чем разговаривать, ты абсолютно тупой и, ну, собственно говоря, говорить не о чем. А отношение к оружию действительно большая разница между демократами, условными республиканцами, левыми, правыми, как хотите, назовите. А вот с абортами ситуация не такая однозначная. Были люди, которые, с одной стороны, республиканцы или тяготеют вправо, но при этом они против абортов. Были люди, которые говорили, что... Да, там мы христиане, мы соблюдаем все заповеди, но тем не менее, кто мы такие, чтобы судить женщину, которая решила сделать аборт, мы как бы не можем диктовать свои условия, это должен сам человек решать. Вот, ну и в целом двухпартийная система, она вынуждает людей делать выбор не из того, кто нравится, не на основании того, кто нравится, а на основании того, кто меньше не нравится, потому что очень большое количество людей, с которыми мы говорили, они начинали со слов, что «мне не нравится ни Харрис, ни Трамп, но…» И дальше уже какое-то следовало объяснение, за кого они будут голосовать по принципу «выбирай меньше зло». И, значит, поэтому, ну вот да, это тоже такая раскол. Интересно наблюдение, что в Академии чернокожих и женщин найти для того, чтобы их проинтервьюировать, достаточно тяжело, не говоря, их непропорционально меньше. То есть это очень хороший маркер того положения, который занимает, ну, меньшинство, хотя там женщины, не могу сказать, что прям такое меньшинство, но тем не менее. Ну, в общем, я жду фильм в течение пары недель, посмотрим, что там будет, и всех призываю его посмотреть, я думаю, что будет интересно. Но это редакция, Алексей Пивоваров. Я скажу, что поскольку трефекты тоже не хотят сидеть без дела, то мы решили, что на следующий день после выборов мы также на «Живом гвозде» выпустим специальный выпуск трефектов, то есть выбор у нас будет 5-го во вторник, 6-го в среду у нас будет специальный выпуск, в котором мы будем вот в течение часа подводить итоги выборов, рассказывать вам, что произошло, зачем смотреть, если какие-то споры будут продолжаться, еще будет что-то неясно, ну и, в общем, дадим вам картину по американским выборам, поэтому можете пометить у себя в календарях, что вот на следующий день после выборов мы с вами опять встретимся, но ближе туда еще дадим информацию. Окей. Значит, двигаемся дальше. У нас получается, что ураган Хелена, который вот случился в США, прошелся по некоторым штатам, оставив миллионы людей без электричества, там огромное количество людей без жилья и даже более 200 человек без жизни. Значит, по оценкам некоторых наблюдателей, это был самый сильный, самый смертоносный ураган с 2005 года, когда в США пришла известная Катрина. Последствия испытали на себе сразу несколько штатов, это и Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Теннесси, Западная Виргиния. Вот мы как раз перед началом говорили про Виргинию, где я живу. Ну, меня не было в этот момент, я был в Нью-Йорке, но как бы шли дожди постоянно, это тоже такой вот, когда докатывается уже в самом конце ураган, вот он заканчивается дождями. Вот, само собой, что поскольку у нас выборы на носу, до выборов, кстати, остается меньше месяца, последствия урагана использовались в агитации, в антирекламе. Например, там Джо Байдену предъявили претензии, что он там поехал отдыхать в свой родной Делавэр, а должен был бы координировать работу. Байден сказал, что я все координирую по телефону. Трамп обвинил Байдена, сказал, что а вот там до тебя не может дозвониться губернатор Джорджии, однако, значит, Байден сказал, что нет, я ему сам звонил, губернатор Джорджии сказал, что да, мне президент звонил, я не мог ответить, я ему потом перезванивал, но у нас состоялся очень короткий разговор, ну и, в общем, все вот это вот максимально политизируется. Самый громкий скандал случился с финансированием Federal Emergency Management Agency, ФЕМА. Это, ну, по сути дела, федеральная служба по чрезвычайным ситуациям. Трамп заявил о том, что агентство тратит деньги на нелегальных мигрантов, поэтому, собственно, у агентства нет денег на то, чтобы бороться с природным катаклизмом. Значит, там Трамп много чего сказал. Еще он сказал про губернатора-демократа Северной Каролины, который якобы намеренно оказывал помощь только демократическим округам, а там, где больше республиканцев, не оказывал помощь. Ну, в общем, все это опровергалось, и вот такой максимально политизированный процесс шел, несмотря на то, что это такие, ну, много людских трагедий и огромное их количество. Вот, коллеги, как вы себе видите ситуацию вот с такой политизацией спасательных операций? Ян, вот с точки зрения там политологии, как вы думаете, насколько это обычно, необычно, хорошо, плохо?
Ну, знаете, я вот думал, что такое своеобразное дно было пробито в культуре дискуссии в Северной Америке по ситуации вот с Спрингфилдом, мигрантами из Гаити, да, про которые говорили, что они якобы собак и кошек едят. Вот. Но оказалось, что это такая даже разминка была перед ураганом, потому что, да, очень сильно политизирована ситуация, причем парадокс в том, что политизирована она почти исключительно на федеральном уровне. То есть на уровне самих штатов мы видим, что губернаторы и Джорджии, и Северной Каролины, и Теннесси, все трое республиканцы, все говорят, нет никаких проблем, администрация Байдена нормально работает, то есть мы получаем всю помощь, нет никаких проблем с тем, чтобы ее получить. Вот, на федеральном уровне Трамп говорит наоборот, что все очень плохо, что не помогают, что якобы, вот да, не помогают именно республиканским округам, потому что самая тяжелая ситуация сейчас на западе Северной Каролины, это такой более республиканский район. Помимо этого, тоже вот Трамп говорил, что якобы украли деньги из бюджета ФЕМА, потратили их на мигрантов. Вот. Но тут нужно понимать, что в 2024 году Конгресс действительно одобрил 650 миллионов на помощь муниципалитетам с содержанием мигрантов. Но эта программа, она никак не связана с фондом ФЕМА, из которого выделяют деньги пострадавшим от стихийных событий. На нее тоже выделили 35 миллиардов долларов. Вот. Кстати, многие республиканцы голосовали против выделения этих денег. Вот сейчас говорят, что почему как бы денег не оказалось или почему деньги ушли куда-то не туда. Вот. Но это как бы не связанные между собой вещи. Потом были тоже разговоры о том, что дают всего 750 долларов пострадавшим, и якобы это вообще займ. На самом деле дают 750 долларов только на первоочередные нужды, то есть, грубо говоря, купить еды, воды, возможно, снять номер в отеле. Вообще деньги можно получать, по-моему, до 42,5 тысяч долларов. Вот по вот этим именно федеральным программам. Плюс есть, конечно, еще деньги из бюджета штатов. Вот, но это такие еще, знаете, относительно умеренные претензии, потому что вот в интернете, особенно в консервативной блогосфере, там прям такие теории заговора прям мощные идут, в духе того, что демократы, дескать, управляют погодой, наслали ураганы специально на южные республиканские штаты, чтобы помешать победе Трампа. Ну вот Марджери Тейлор Грин, например, конгрессвумен республиканка, она говорила, что они, то они, непонятно, управляют погодой. Вот, и другая теория заговора связана с тем, что вот это агентство по чрезвычайным ситуациям, ФЕМА, что оно взяло в блокаду вот эти районы отопления, особенно в Северной Каролине, и якобы туда не пускают людей с гуманитарной помощью, якобы людей изымают эту гуманитарную помощь, но это тоже ничем не подтверждается. Обычно посты в духе «мне вот кто-то позвонил, мне кто-то написал». Вот. Илон Маск, например, очень активно вот у себя в Твиттере расшаривает подобные посты. Естественно, сразу под ними собирается такой факт-чек пользователей, которые говорят, что никаких нет доказательств этому. Но и опять же, еще раз говорю о том, что вот республиканцы, чиновники именно на местах, члены городских советов, мэры городов небольших, законодатели местных легислатур говорят, не верьте в эти фейки, это все неправда, помощь идет, людям помогают. Да, это очень тяжелые последствия. Ураган, как вы сказали, один из самых разрушительных за последние десятилетия, поэтому проблемы неизбежно будут. Но вот идет такая политизация именно на федеральном уровне. То есть на местном уровне как бы демократы с республиканцами вполне нормально работают над последствиями ликвидации урагана.
Ян, спасибо. Павел, а как вот вы, как политтехнолог, видите с точки зрения этих политических технологий, кто как это отрабатывает, возражает? Вот расскажите, как вы видите.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь дополню, что это второй кейс по такому кризис-менеджменту Байдена. А пожары на Гавайях тоже присутствовали, и там Байден, скажем так, выступил достаточно поздно и, по-моему, отпуск проводил, поэтому был повод для того, чтобы его критиковать. Здесь еще важен масштаб всего происходящего, потому что, насколько я понимаю, до сих пор 500 тысяч человек находятся сегодня без электричества на территории штатов пострадавших. Более того, я посмотрел оценки различных страховых компаний, экономических групп, в том числе международных, они говорят, что от 15 миллиардов до 100 миллиардов долларов ущерб оценен. Это огромные суммы. Несмотря на то, что ураган Катрина в 2005 году унес жизни 1300 человек, этот унес практически 300, там, по-моему, около 277. А последствия, которые сегодня коснулись не только человеческой жизни, но и инфраструктуры, они, как мне кажется, в разы сильнее. А что касается кризис-менеджмента, то Байден действительно достаточно долго отвечал, достаточно долго реагировал. То есть, возможно, звонки действительно происходили в первые часы всего происходящего, в первые дни всего происходящего, но в СМИ об этом стало известно через 4 дня. 4 дня для реакции на такое событие в политике — это очень долго, особенно в эпоху социальных сетей. Если бы это был 2001 год, то, возможно, да, 4 дня можно было подождать, и то это все равно достаточно много. А что сделал Байден в качестве такого контрменеджмента этой стихии? Он, во-первых, приехал в Северную Каролину, где он публично выступил, а также поехал дальше по штатам. Более того, Камала Харрис посетила и Джорджию, и Северную Каролину. И тут важно сказать, что чтобы не произошло сейчас перед выборами вот такого формате, такого ЧП, чрезвычайного происшествия, это не скажется на Камале Харрис, это будет бить только по Джозефу Байдену. Почему? Камала Харрис, она вице-президент. Более того, она сейчас участвует в избирательной кампании, она не занимается такими вопросами. Это не те функции, на которые ее назначил непосредственно сам Джозеф Байден. Поэтому никак это не скажется сейчас на этой избирательной кампании. Но я тут соглашусь вот и с вами, и с Яном, что республиканцы действительно отрабатывают эту повестку на федеральном уровне больше, чем на региональном, потому что на региональном уровне обычно после таких ситуаций люди не стараются уходить в политику, они стараются решить этот вопрос и понять все-таки, а что делать дальше, потому что, ну, очевидно, что жизни не вернешь, но вот вопрос инфраструктуры, возвращения электричества, он сейчас стоит очень остро. А плюс я напомню, что в части штатов, по-моему, началось почтовое голосование. Вот еще вопрос, как это все тоже скажется, потому что когда у вас элементарно отсутствует дом, там, где он еще вчера присутствовал, то вопрос голосования, он, конечно же, вторичен. Действительно, я вот специально тоже во время эфира посмотрел, Мэджорил Тейлор Грин действительно сказала, как бы, they, они могут управлять погодой, и любой, кто не верит в это, он шиз. Ну, она чуть, наверное, помягче сказала, я, извините, чуть грубее сделал. Действительно, это высказывание присутствует. Но я напомню, что Марджори Тейлор Грин — это создательница высказывания. У них, у евреев, есть лазер, которым они подожгли леса Калифорнии. Поэтому как бы тоже такая, скажем так, специфичная женщина. Очень, может, братьев Стругацких перечитала и просто фанатеет по вот всем этим невозможным мирам. А тут единственное, только замечу, что действительно республиканцы политизирует этот вопрос, но эпоха такая, что если бы не они политизировали, а, например, был Дональд Трамп в качестве президента, произошла такая ситуация, то демократы делали бы то же самое. Это просто эпоха такая. А тут каждая сторона будет атаковать другую сторону, плюс меньше 30 дней до выборов, поэтому необходимо получать свои проценты. Единственное, вот вопрос, как это скажется на региональных выборах, потому что одно дело, когда вы предлагаете решение, и, например, тот же самый республиканский губернатор, а другое дело, когда вы политизируете этот вопрос и вместо региональной повестки делаете ее федеральной и обвиняете своих оппонентов. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что на региональные выборы это скажется, на федеральные нет.
Ну, будем наблюдать и уже меньше, чем через месяц узнаем. Окей, мы тогда двигаемся дальше. А буквально где-то месяца 2 или 3 назад в СМИ появилась информация о том, что умер 39-й президент США Джимми Картер, однако быстро выяснилось, что это фейк. И вот, собственно говоря, на прошлой неделе Джимми Картеру исполнилось 100 лет. И Картер в этом плане он рекордсмен, потому что он сейчас единственный американский президент, который дожил до 100 лет. То есть, ну, работа нервная, понятное дело, поэтому как-то так. Но при этом он еще был там в какой-то момент единственным, по-моему, президентом, который дожил до 95 лет. Ну, в общем, он такой рекордсмен, что неудивительно, с учетом того, что все-таки 100 лет, целый век, это очень большой срок. Ну и он является самым долгоживущим президентом США из всех вот президентов за 200 с лишним лет американской истории. Напомню, что Джимми Картер, бывший военный, который, значит, он пришел в политику, он представлял свою Джорджию, свой штат Джорджия в Конгрессе, потом он был губернатором штата и потом выиграл у Форда, по-моему, выборы президента, но был президентом только один срок. В 80-м году его разгромил Рональд Рейган. Вот. В общем, префекты присоединяются к поздравлениям Джимми Картера со столетием. Коллеги, а что вы вообще думаете про Джимми Картера, его место в истории, про него как про личность, Павел? Как вы думаете?
Я процитирую, пожалуй, Трампа. Он в своей книге «Искусство сделок» рассказывал, что после того, как Джимми Картер проиграл выборы, он пришел к нему и попросил у Дональда Трампа 5 миллионов долларов на центр Картера, который сегодня занимается, ну, как think tank, такой научный центр, который занимается созданием смыслов и стратегии. И Дональд Трамп сказал, что, ну, он ему отказал, как бы, не дал прямой ответ, нет, но сказал, что как, посмотрим. Но и в итоге ответа не дал. И потом, спустя годы, он сказал, что Джимми Картер — это, наверное, такой единственный президент, который, возможно, по своим компетенциям не соответствовал должности президента Соединенных Штатов Америки, но по своему духу, по силе, по убеждениям, по своему стремлению добиваться своих целей, он превосходил многих из других президентов. Поэтому я бы, наверное, на этой цитате остановился.
Спасибо, Павел. Ян, а как вы к Картеру относитесь?
Ну, мне кажется, Картер такая достаточно противоречивая личность в том плане, что ну, для вот большинства, наверное, политиков пост президента это является пиком, да, таким, и каких-то достижений, и, наверное, и популярности тоже. А вот с Картером наоборот вышло, что его президентство было такое, скорее, неудачное, а вот его карьера уже после ухода из Белого дома, она как раз принесла ему такую славу и популярность. То есть, с одной стороны, когда он был президентом, он помиловал всех людей, которые уклонялись от призыва во время Вьетнамской войны, за что его молодежь тогда любила. Создал Министерство энергетики и образования, но, с другой стороны, вот на его президентство пришел очередной виток такой обострения холодной войны с Советским Союзом после вторжения СССР в Афганистан. Был кризис энергетический, который затронул, в принципе, все страны западного мира, но особенно в США. Многие запомнили эти кадры, когда люди стояли в очередях возле бензоколонок, потому что был очень сильный дефицит топлива, там предлагали как-то его очень сильно экономить. Естественно, американцы с их такой культом автомобилизации, нельзя на машине поехать, нет топлива, но это совсем ужас какой-то. Естественно, Картера винили за это, плюс наложилось тоже на это время инфляция достаточно сильная, высокая безработица. То есть вот с точки зрения экономики президентство такое достаточно провальное. Но после ухода из Белого дома он, в отличие от многих президентов, да, которые скорее так на покой уходят и, в общем-то, уже ничего не делают, как правило, он, наоборот, очень активно ездил по миру, его привлекали к различным миротворческим инициативам. Он, например, на Ближнем Востоке занимался переговорами, в КНДР несколько раз ездил, один раз, по-моему, даже привез вместе с собой американца, который там в тюрьме находился, то есть он договорился, чтобы его вернули домой. Плюс у него был, да, вот этот центр Картера, занимался он, по-моему, инициативами по борьбе с болезнями в странах третьих мира, а за переговором вообще Нобелевскую премию мира в свое время получил. Вот. Ну и плюс у него еще был такой очень важный для него проект. Он занимался строительством жилья в Южных Штатах, такого доступного жилья для малоимущих, и сам в том числе вот строил жилье. Есть очень много фотографий, можете погуглить, где вот Картер там что-то гвозди забивает или пилит балки. То есть, причем даже есть фотографии, где ему, по-моему, уже под 90. Вот он все еще этим занимался достаточно долго. Да, сейчас он уже в хосписе, вот были недавно кадры, как отмечали его день рождения, но там достаточно плачевно уже выглядит, то есть он уже очень сильно больной, он при этом и рак победил, вот, но тем не менее, я думаю, что, к сожалению, уже недолго осталось Картеру. Вот. Но тут, кстати, тоже забавная особенность. Если, допустим, Камала Харрис выиграет выборы, то это будет рекорд. Семь президентов, бывших и действующих, будут одновременно живы. Такого в США еще не было.
Спасибо, я в общем.
Картер, кстати, сказал, что у него, по-моему, спрашивали, в общем, о чем он мечтает дожить до 100. Вот, он говорит, что я мечтаю дожить до возможности проголосовать за Камалу Харрис. То есть у него такая идея есть.
Ну что ж, будем надеяться, что возможность у него такая будет. Осталось чуть-чуть. Мы пьем за Джимми Картера и присоединяемся к его поздравлениям. Окей, но мы переходим к основной части программы. На прошлой неделе прошли дебаты между кандидатами на пост вице-президента США от республиканцев и демократов, соответственно, Джей Ди Венса и Тимом Уолзом. Несмотря на то, что интерес к этим дебатам, он был ниже, чем интерес к дебатам между кандидатами на пост президента, тем не менее, количество людей, которые смотрели эти дебаты, оно исчисляется десятками миллионов. Вот. А статистика противоречива. Почему? Потому что очень близко оба кандидата, там с минимальным разрывом. Кто-то дает победу одному, кто-то другому. Ну, как мне кажется, это значит, что примерно одинаково по силе были оба. Павел, на что вот вы во время дебатов обратили больше всего внимания, что вам понравилось, не понравилось?
Я обратил внимание больше всего на ламповость. Вот, мне показалось, что это были действительно такие приятные дебаты. Во-первых, грамотная, хорошая речь, что надо сказать, что Джей Ди Венс, на удивление, говорил лучше, чем Волс, потому что я ожидал совершенно другого. Я считал, что Волс, конечно, ну, более такой глубокий спикер и более интересный спикер. И Джей Ди Венс выступил даже лучше, чем я ожидал, если честно. Это первое. То есть дебаты были высокоинтеллектуальными, дебаты были с отсылками на статистику, на исследования, на какой-то предыдущий опыт предыдущих администраций. Это очень важно. И несмотря на попытки обеих сторон привязать своего оппонента к его вот, кандидату в президенты, то есть у Венса это Трамп и наоборот, Камала и Волс, мне показалось, что все равно в какой-то момент они отказались оба от этой стратегии и больше говорили друг про друга, про свои позиции. Очень понравилось, как Венс вот, выстроил рапорт, подстроился под Тима Волса, когда тот сказал про своего 17-летнего сына, который был свидетелем шутинга. Мне показалось это очень достойно, очень красиво. И напомнило такой вайб дебатов Барака Обамы, там, 2008-2012 год, когда кандидаты, несмотря на то, что да, по правилам с 2008 года можно было переходить на личность и критиковать личность во время дебатов, они поменялись, до этого другие правила были. Несмотря на это, все равно кандидаты вели такую интересную высокоинтеллектуальную дискуссию. Понравилось, как модерация прошла, там, конечно, пытались один раз факт-чек сделать, но мне кажется, это скорее так больше для вида, чем какая-то намеренная политика. То есть они в разы лучше прошли, чем на предыдущей площадке ABC между Трампом и Камалой Харрис. Особое внимание я бы уделил повестке. Мне показалось, что и Джей Ди Венс, и Тим Уолс смогли одинаково хорошо выступить по своим сильным темам. Что мне понравилось, это, естественно, высказывание Уолса по здравоохранению, по медицине, что необходим действительно план. Нельзя говорить, что у меня есть наметки стратегии, как об этом говорит Дональд Трамп. Мне показалось, это была сильная сторона со стороны, ну, представителей Демократической партии. Со стороны представителей Республиканской партии мне показалось сильным подход, когда он сказал, что, в общем, есть такой известный риторический прием, Демпартия говорит, вот вы легализовали оружие, а вы используете оружие, все эти штурмовые винтовки и прочее, и они разделяют семьи, то есть, и как бы вы понимаете, что вот из-за них убивают людей, и семьи распадаются буквально, вот вы виноваты в этом. А Джей Ди Венс сказал на это, что, слушайте, а если это нелегальный мигрант кого-то убил, вот получается, он тоже разделяет семью. И это первый раз, когда риторический прием был использован со стороны Республиканской партии, она не выглядела то, что называется кринжово, потому что с ним можно не соглашаться, он, естественно, риторический, полемический, но, опять же, это дебаты, то есть ваша задача победить, убедить. И Венс, он не выглядел как Трамп против Камала Харрис, таким неуверенным, подавленным, выходящим на эмоции, он выглядел как действительно такой венчурный капиталист, юрист, специалист по финансовым рынкам, который, честно говоря, ну, как мне показалось, все-таки выиграл эти дебаты. Я посмотрел по статистике, 43 миллиона их смотрели, это, по-моему, меньше, чем в 2016, но, по-моему, больше, чем в 2020 году по просмотрам. 43 миллиона, мне кажется, это хорошая цифра для дебатов кандидатов в президенты. Что понравилось, что оба кандидата не уходили в какой-то радикализм, потому что многие предполагали, что там Тим Уолз будет как социалист, Джей Ди Венс будет как права-консерватор, они будут обвинять друг друга. А по итогу мы увидели действительно такую платформенную дискуссию с точки зрения критики платформ друг друга. Но единственное, что мне показалось, что Волс, конечно, вот проиграл местами там, где он обсуждал Китай. То есть просто поплыл на этом вопросе, несколько раз сбился, назвал себя глупым, что политик вообще просто не может позволять никогда говорить так про себя публично. Нельзя давать себе негативную характеристику. Не может политик себе такого позволить. Он не представитель какой-то другой сферы, как там, например, актер, который может так высказать. Ну, я глупый, я там ничего не понимаю. Потому что политиков голосуют, за актеров не голосуют. И в этом плане мне казалось, что он сильно посыпался на этом моменте, хотя, казалось бы, мог подготовиться и было достаточно для этого времени. У Джей Ди Венса слабая сторона была это здравоохранение, как я уже говорил. Мне показалось, что нет все-таки плана, нет понимания у республиканской партии, что с ней делать. И на удивление, что Джей Ди Венс смягчил, как мне показалось, свою позицию по абортам. Опять же, он выступил еще, наверное, в какой-то степени мягче Трампа, и опять же сказал, что вот эти истории, когда у вас на федеральном уровне есть бан или есть бан на уровне штатов, и женщины из-за этого умирают, ну, в силу того, что есть различные осложнения при этих процедурах, при родах, этого не должно быть. Это ужасно, и мне жаль. Мне показалось, что вот когда республиканцы выступают с такой позиции, они выступают с позиции, которая может нравиться умеренным избирателям. И если мы посмотрим, опять же, результаты опросов, мы видим, что с негатива, который был у Джей Ди Венса, я напомню, что его антирейтинг перед дебатами был минус 22. Сегодня это минус 1-3%. То есть он там несколько раз снизил свой антирейтинг. Что касается Тима Уолса, у него было плюс 14%, стало плюс 37%. То есть он тоже прибавил. Мне кажется, что как бы, вот если подвести итог, кто победил, вот победил, конечно, не дружба, но победил зрители, эксперты, которые наблюдали за этими дебатами, потому что если бы Камала Харрис и Дональд Трамп вот дебатировали так про платформы, про идеи, возможно, про ценности, но это, конечно, было бы совершенно другое шоу, оно, может, было бы для кого-то менее интересным, потому что очевидно, что там скандалы, ругань, оно всегда привлекает больше, но при этом видно было бы два вот разных взгляда на Америку. И что самое, наверное, такое примирительное, консенсусное, что вселяет надежду, это что и Уолтс, и его супруга, и Венс, и его супруга в конце подошли друг к другу, пожали руки, и вначале тоже пожали руки, и еще вместе с семьями пообщались. То есть, если мы вспомним дебаты Байдена и Трампа, они, по-моему, не пожали друг другу руку ни при начале дебатов, ни после дебатов, и разошлись в разные стороны. Поэтому хорошие дебаты, они действительно интересны и по содержанию, и, что самое главное, по форме и уважению друг к другу.
Да, Павел, спасибо. Я тут вспомню, что вот один из спикеров, с которыми мы говорили, пока вот делали съемки, он сказал такую интересную вещь. Он говорит, что я, наоборот, рад тому, что обе партии, они идут вровень перед выборами, потому что, ну, конкретно в его локации, потому что это заставляет партии быть ближе к центру. Это быть ближе к центру, избегать вот каких-то там крайне левых, крайне правых взглядов, и это очень хорошо. И, собственно говоря, мне кажется, что вот как раз разговор Уолса и Венса, они тоже показывают, что как бы они постарались быть ближе к центру, а не разойтись. Яна, как вы относитесь к этим дебатам, что понравилось, что не понравилось?
Ну, меня, если честно, сильно пробило на такую ностальгическую слезу по Америке, которой уже нет, да, вот по культуре политической дискуссии, потому что все общались максимально вежливо, не было никаких оскорблений, и критика, по сути, была, знаете, поверх, то есть как будто не Венс критиковал Уолтса, Уолтс критиковал Венса, один критиковал Трампа, другой критиковал Харрис. И они очень часто соглашались друг с другом, по-моему, раз 10. То есть типично вот обсуждают какую-то проблему, один кандидат говорит, вот у нас есть такая проблема, тут плохо. Другой говорит, ну да, я согласен, что плохо, можно работать, можно сотрудничать. Вот я не уверен, что ваш кандидат президент и хочет сотрудничать, а верю, что вы готовы сотрудничать. То есть в этом плане было так, ну действительно мило как-то и вот лампово, как Павел сказал. Вот, помимо этого, да, мне кажется, вот себя проявил похуже, особенно вот в первой половине было видно, что он как-то нервничает, что ему прям, ну, некомфортно, он как-то постоянно в пол смотрел, было видно, что ему прям достаточно некомфортно, а вот Венс, наоборот, чувствовал себя максимально так органично, спокойно и хорошо говорил, то есть это было прям явно заметно. Вот, практически не обсуждали внешнюю политику на дебатах. По-моему, только один вопрос был про Израиль в самом начале, и после этого вот Украину, допустим, этого вопроса не было на дебатах вообще. Вот. У Венса единственное, вот в самом конце у него была проблема, это когда его начали спрашивать про выборы 2020 года, то есть любимая тема, за которую клюют республиканцев, его начали спрашивать, и вот в том числе его спрашивают, ну скажи, кто ж выиграл выборы 2020 года? Скажи, что там проиграл, давай скажи. Он такой, не скажу. Давайте это в прошлом оставим, и это как бы волей-неволей это один из самых ярких дебатов получился, где вот он от этого прямого ответа такого достаточно ушел. При этом вот по всем остальным темам Венс был прям очень мягким и умеренным, то есть это такой максимально резкий контраст, вот допустим, с нарезками, да, его речей, каких-то выступлений, которые демократы и компания Харрис распространяют, да, где он говорит, что аборты запретим, что здесь этого не должно быть, здесь тоже что-то ограничим. Здесь он максимально был умеренный, то есть говорил, вот есть проблемы с абортами, да, как Павел сказал, что вот женщины иногда умирают, другие какие-то проблемы, говорю, ну да, это проблема, нужно это решать. И в других таких вопросах, где он как бы мог бы себя как такой радикал, да, более проявить, он наоборот говорит, да, я согласен, что это проблема, будем решать. Вот, то есть в этом плане он очень сильно, да, сместился в этом плане к центру, ну и мне кажется, что в целом для него это поэтому были достаточно выгодные и хорошие дебаты для Волца в меньшей степени. Вот. Но опять же, большинство вопросов показывают, что ну, примерно вровень шли, чуть больше дают в пользу Венса, но я думаю, что это в целом верно.
Да, Ян, спасибо. Да, я успел посмотреть только где-то половину, наверное, и меня тоже поразил вот этот добрый настрой, как бы люди уважительно друг с другом говорят, и этого действительно не хватает в американской политике, потому что, конечно, очень часто говорят очень неуважительно, а хочется какие-то вернуть былые времена, когда, например, я помню, когда Маккейн был против Обамы, и на каком-то мероприятии там бабулька, значит, Маккейну сказала, что вот Обама это там зло, там какой-то плохой человек и так далее, и Маккейн ее одернул и сказал о том, что нет, подождите, Барак Обама это патриот Америки, я его очень уважаю, да, у нас с ним разные взгляды на то, как Америке, ну, как Америке лучше развиваться, но тем не менее у меня нет никаких сомнений, что он действует во благо страны, и, ну, просто да, мы по-разному видим это благо. Вот, этого, конечно, не хватает. Ну, вот спасибо, спасибо Венсу и Олсу, что мы смогли немножко туда окунуться. Окей, но мы тогда идем дальше. На прошлой неделе закончилась забастовка портовых рабочих, которой достаточно много внимания уделялось в прессе, в социальных сетях. Ян, расскажите, пожалуйста, как бы почему такое большое внимание? Ну, забастовка и забастовка, и до чего в итоге договорились, стороны?
Да, забастовка, в общем-то, закончилась достаточно быстро, она прошла всего за 3 дня, хотя многие уже готовились к тому, что она продлится, ну, как минимум, несколько недель. Профсоюз, собственно, портовых рабочих, в нем состоит более 45 тысяч человек, в 36 морских портах, вот только на восточном побережье, и все, коллективный договор, работа прекратилась, это вообще первая забастовка с 1977 года. О чем, собственно, был спор? Ну, работники хотели себе зарплату повыше, жалуясь, на инфляцию, естественно, хотя при этом вообще работники портов США зарабатывают достаточно неплохо. То есть в среднем там зарплата 100-150 тысяч, то есть для Америки достаточно много, где средняя годовая зарплата ну, где-то 1055. Вот. Но у них была зарплата в среднем пониже, чем у их коллег на западном побережье. Вот. Они хотели хотя бы аналогично. Они вообще просили прибавку 77% за 6 лет. Вот, в итоге получили, насколько я понимаю, 62 все-таки. Вот они договорились. Хотя там вопрос в том, что забастовка не прекратилась, она приостановилась. То есть коллективный договор продлили на полгода. И если не договорятся, то забастовка может быть еще в январе начаться. И другой еще вопрос был проблема автоматизации. То есть порты для эффективности работы внедряют различные технологии, которые требуют, ну, меньшего участия людей. В профсоюзе ожидаемо, естественно, боятся сокращений, поэтому требуют, чтобы компании обязались, что никаких технологий вводить не будут. И вот за это в том числе некоторые профсоюз критиковали, что вот стоят такой преграды на стороне технологического прогресса и эффективности. Вот. Но при этом забастовку на самом деле поддержали, кстати, и Камала Харрис, и Дональд Трамп, и Джо Байден. Джо Байден вообще по закону может приостановить забастовку, то есть есть такой закон, потому что порты — это критическая инфраструктура. он может приостановить. Он сказал, нет, я не буду, я доверяю работникам. Ну и, возможно, поэтому компании согласились побыстрее договориться, потому что поняли, что со стороны президента не будет какого-то участия на их стороне. Вот. Почему это очень важно было? Потому что, ну, только на восточные порты приходится 60% всех контейнерных перевозок. Соответственно, если бы долго продлилась забастовка, начался бы дефицит товаров, автомобильные запчасти, мебель, фрукты, овощи, все же в Америку привозится, по морю. Ну и, скорее всего, мог быть очередной виток инфляции, тоже повышение цен из-за дефицита. И были достаточно такие сильные опасения. Некоторые говорили, что это вот такой своеобразный октябрьский сюрприз, да, накануне выборов, который мог бы демократам, ну, сильно насолить, потому что, опять же, дефицит в магазинах, рост цен, это тоже избирателей явно не подталкивало бы к тому, чтобы голосовать за демократов. Ну вот в итоге забастовка достаточно быстро закончилась, стороны пока, как я уже сказал, еще не достигли полной договоренности, но как минимум этот вопрос перенесли уже на январь.
Да, Ян, спасибо. Про автоматизацию тут параллельно вспомню из своей поездки в Сан-Франциско. Уже активно в рамках города ездит беспилотное такси. Их очень много при этом. И это такой, ну, прямо будущее. Особенно интересно в Сан-Франциско старые трамвайчики. И я помню момент, когда это современное беспилотное такси проезжает мимо этого старого трамвайчика, выглядит очень фантастически просто. Павел, про забастовку что-то хотите добавить, сказать?
Я совсем кратко, что опять же никак не сказалось бы на избирательной кампании по одной простой причине. Не вина Камалы Харрис. Она не самая главная. Это очень легко отбиваемый кейс. Поэтому я бы не сказал, что даже если бы они продолжали бастовать, что это сказалось бы именно на ней. Почему? Потому что, опять же, решение на Байдена. То есть, вот как Ян сказал про возможности, которые есть у Байдена, распустить это все. Ну, Камала не может даже этим воспользоваться. И, конечно, бы республиканцы использовали, обвиняли бы, но большинство американцев, мне кажется, просто ну, на такую агитацию уже бы не повелись. Потому что ну, она не соответствует ни действительности, ни фактической, ни юридической. Поэтому, опять же, хорошо, что разрешилось, но на избирательной кампании никак не скажется. И напоминаю, уже 7 октября, а пока октябрьского сюрприза у нас никакого нет. То есть интересно, будет все-таки что-то или не будет.
Ждем каждый день. Да, коллеги, спасибо. Идем тогда дальше. У нас последняя тема. Напомню, что в начале месяца мы рассказываем про апдейты по делам Трампа, что там в них происходит. Ну и, собственно говоря, по большинству дел ничего не происходит. В Джорджии, соответственно, мы ждем апелляцию. Во Флориде, где прекращено дело, мы ждем ровно так же апелляцию, но по прекращению дела. В Нью-Йорке мы ждем, когда судья определится, будет ли он отменять вердикт присяжных, я думаю, что не будет. Ну и в любом случае мы ждем приговора. Напомню, что там Трампа признали виновным, но приговор еще не вынесен, и приговор будет после выборов, поэтому ну там вряд ли что-то будет до выборов такое вот принципиальное. Из интересного еще прошла апелляция по гражданскому мошенничеству, то есть я напомню, это то дело, где с Трампа, его компании и аффилированных лиц там в общей сложности взыскали порядка полумиллиарда долларов. Ну, как бы сложно судить по апелляции, она там не очень долго длилась, какое решение будет у судей, я думаю, что они не успеют принять решение до выборов, поэтому, скорее всего, узнаем уже о решении после выборов. Ну и самые большие подвижки, которые есть в деле, это дело по попытке удержания власти, которое сейчас рассматривает Федеральный суд в Вашингтоне. Напомню, что там Верховный суд, когда принял решение, что у президента есть иммунитет от уголовного преследования, часть каких-то обвинений, Верховный суд сам сказал, что все, их нужно прекращать, это защищается иммунитетом. Но по большинству, по абсолютному большинству обвинений, эпизодов, Верховный суд передал все в первую инстанцию и сказал, что вот давайте теперь с моими указаниями рассмотрите это и скажите, нужно ли защищать Трампа иммунитетом или не нужно. Ну и, собственно говоря, что сейчас суд делает? Он пытается понять, вот нужно ли прекращать дело еще в какой-то части из-за иммунитета. Обвинение, в свою очередь, оно перепредъявило, прокурор перепредъявил обвинение Трампу, то есть из обвинения, были исключены эпизоды, которые по вот однозначно являются защищаемыми иммунитетом. Остались только те, на которых обвинение настаивает, что нет, это, значит, не защищается иммунитетом, Трампа можно за это преследовать. Но, естественно, что финальную точку будет в этом споре ставить суд. Но для того, чтобы суд поставил эту точку, сейчас специальный прокурор Джек Смит подал огромное ходатайство на 165 листах, где, собственно говоря, объяснил свое видение, почему Трампа нужно преследовать по вот этому новому обвинению и почему Трамп не защищается иммунитетом. Ну вот если так в целом подойти, то позиция прокуратуры следующая, что по многим действиям Трамп действовал не как президент, а как кандидат в президенты. А если он действовал как кандидат в президенты, значит, это был частный характер действия, и тогда на такие частные действия иммунитет не распространяется. Вот. Ну, там какие-то определенные новые вещи были озвучены в этом ходатайстве. Ну, и в целом, вот из документа, по мнению прокуратуры, следует, что у Трампа были сообщники, частные лица, но мы об этом и так знаем, абсолютное большинство, поэтому это говорит о том, что это именно носило частный характер, как Трамп действовал не как президент, а как кандидат. Из интересного еще было выяснилось, что Трамп давил на Пенса, это мы и так знаем, но мы, например, не знали о том, что там какие-то подробности. В частности, 4 января Трамп организовал встречу с Пенсом, и на этой встрече должен был присутствовать адвокат Белого дома, но по настоянию Трампа он не присутствовал, но зато Трамп позвал своего адвоката личного, и как раз сейчас прокуратура говорит, что, послушайте, если бы это была бы официальная встреча президента с вице-президентом, тогда участвовал бы в этой встрече адвокат Белого дома. Поскольку участвовал адвокат лично Трампа, как физического лица и кандидата в президенты, то эта встреча носила характер частной, это не государственная встреча, поэтому вот то, что обсуждалось там, оно должно преследоваться по закону, если Трамп нарушил закон. Вот. Еще из интересного, кто-то из свидетелей, кого допрашивало обвинение, еще раньше рассказал историю о том, что когда Трампу сообщили, что Пенс эвакуирован 6 января, и что его там хотят повесить, и толпа кричит там «давайте повесим Пенса», Трамп сказал «и что теперь?» хотят повесить. Он это не сказал, это я добавляю от себя, что хотят повесить, пусть повесят, но смысл был такой, он сказал «ну и что?» «хотят и хотят». Вот, интересно, анализ еще был обвинения, собственно говоря, выступления Трампа 6 января, потому что тоже об этом очень много копий ломалось по этому поводу. Кто-то говорит, что это свобода слова, и Трамп, значит, как президент защищал Конституцию, поэтому нельзя преследовать. Обвинение с этим не согласно. Обвинение говорит о том, что выступление Трампа 6 января перед толпой, которая после этого выступления двинулась на Капитолий, носило частный характер. То есть это было выступление не президента Трампа, опять же, а кандидата Трампа. Почему прокуратура так говорит? Потому что само мероприятие было организовано частными лицами и НКО, то есть Белый дом не имел отношения к организации этого мероприятия. Более того, даже спичрайтеры Трампа, они для того, чтобы написать ему речь, они использовали свои компьютеры личные, а не компьютеры Белого дома. То есть это тоже говорит, что это не официальное мероприятие президента было, это было частное мероприятие кандидата Трампа. В общем, обвинение настаивает, что вот в новой версии обвинительного заключения все, что осталось, все эпизоды, которые остались, все действия Трампа, которые остались, они не покрываются иммунитетом. И, следовательно, Трампа можно преследовать за эти действия. И, собственно говоря, что специальный прокурор Джек Смит и просит суд сделать. Но сейчас суд будет ожидать документы возражения от защиты, что защита на все это скажет. Дальше суд определится, хочет ли он проводить отдельное судебное заседание, где этот вопрос будет рассматривать, или же суду будет достаточно документов, которые стороны подали. В любом случае, я не думаю, что суд примет свое решение до выборов, Опять же, у нас остается меньше месяца, пока напишут на этот огромный 165-страничный документ возражения защита, пока суд это изучит, пока суд вынесет свое решение. Я думаю, что мы узнаем об этом уже после выборов. И так, периодически меня спрашивают, есть ли шансы, что дело рассмотрят в целом до выборов. Нет, таких шансов нету вообще абсолютно, потому что даже вот один кусок процессуальный, его рассмотрят, скорее всего, после выборов, и до выборов никто это не успеет сделать. Вот. Так, коллеги, у нас остается 4 минуты. Я предлагаю обсудить вот уголовное дело Трампа. Как по-вашему, насколько они вообще сейчас влияют на что-то, не влияют, или все о них забыли? Ян, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что вот этот документ, да, который подал спецпрокурор Джек Смит, он немножко так подогрел интерес, но, во всяком случае, СМИ такие мейнстримные очень активно об этом писали. Даже, по-моему, на Fox News вот один из ведущих говорил, что вот есть документ, в котором написано, что Трамп совершал преступление. Я еще удивился на Fox News в такой формулировке это услышать. Я думал, что как-то, ну, помягче все-таки об этом скажут. Но, тем не менее, да, немножко есть виток этот, но я не думаю, что среди американцев, вот мы уже обсуждали, что все-таки уже где-то к концу лета у многих уже сложилось все-таки такое впечатление именно касательно уголовных дел, насколько Трамп виновен, не виновен, ну, по крайней мере, вот в их сердцах и в их головах. Вот, поэтому, мне кажется, в этом плане они уже определились. Была недавно такой смешной пост достаточно. Трамп приезжал в Джорджию, и он там встречался с губернатором-республиканцем Брайаном Кэмпом. У них вообще отношения такие достаточно напряженные были, потому что Кэмп говорил, что выборы прошли хорошо, что все нормально, а Трамп, естественно, говорил, что были нарушения. Но вот они, тем не менее, встретились, и, ну, дескать, мир такой. Вот. И комментарий был такой, что обвиняемый по делу в Джорджии и встречается с человеком, который, скорее всего, будет ключевым свидетелем стороны обвинения по этому делу, потому что его, скорее всего, тоже дадут, попросят дать показания в этом деле.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как думаете?
Я думаю, что нет, никак не повлияет. Более того, 156 страниц, мне кажется, что мало кто прочитал. Журналисты написали про это, но, надо сказать, что бы ни случилось с Трампом, журналисты про это написали бы. И как негативно, так и позитивно. Почему? Потому что это главный источник трафика на любой новостной сайт. Но он создает сегодня новости. Не Камала Харрис и не Джозеф Байден, о котором все забыли и вспомнили только из урагана Елены. Поэтому нет, никак не повлияет. Там еще, по-моему, другой интересный момент был, что они же вот в преддверии этого митинга, который происходил 6 января, по-моему, 4 раза встречались с Пенсом, и Пенс несколько раз пытался уговорить Трампа, ему мягко объяснить, что «слушай, ты проиграл, бро, ну проиграл, 4 раза пытался, но вот, как мы видим, не сработало».
Да, при этом, сейчас я на секунду, при этом действительно вот в обвинительном заключении, там прямо я сейчас цитату точную не помню, но спецпрокурор прямо писал, что типа по-дружески пытался объяснить, что Трамп проиграл, да, Ян?
Да, вот Павел верно подметил про забытого Джо Байдена, потому что вот в тему дебатов, на дебатах вообще имя Байдена ни разу не прозвучало, что достаточно странно. Я вот смотрел, я прям удивился ни разу, то есть уже даже не критика, да, вот, ну, была у Венса, как бы понятно, что они шли с критикой действующей администрации, но это уже не администрация Байдена. И это даже уже не администрация Харрис Байдена, как какое-то время назад. Теперь это администрация только Харрис. То есть я вот удивился, что Байдена вообще уже никак не упоминают. Совсем забыли бедного старика.
Ну что ж, мы возьмем на себя обязательство не забывать старика Байдена, упоминать его. Повторюсь, что очень мало времени остается до выборов, нас становится смотреть все интереснее и интересней, поэтому не пропускайте наши следующие выпуски. На сегодня все, всем пока, с вами были Трифекты, Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока, до следующей недели.
Пока-пока.